Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Деяния апостолов». В прошлой передаче мы говорили о том, как апостол Павел окончил свое второе путешествие и, взяв с собой Акилу и Прискилу, с которыми он познакомился в Коринфе, вернулся в Антиохию. С 23 стиха 18 главы начинается описание третьего миссионерского путешествия апостола Павла, в котором он главным образом посещал уже знакомые нам города, утверждая всех учеников, живших там. Интересно, что особое внимание автор обращает на посещение города Ефеса, о котором очень подробно повествует 19 глава. Город Ефес, крупный административный центр Римской империи, был известен благодаря храму Дианы, который считался одним из семи чудес света. Другое имя этой богини – Артемида, которой приписывалась способность влиять на плодородие. Это была, в общем-то, развратная религия, что подтверждают археологические находки, среди которых статуэтки богини и монеты, отчеканенные в ее честь. На одной стороне монеты изображена голова Артемиды, а на другой – культовые символы этой псевдорелигии. Храм Артемиды в Ефесе имел большую площадь, его крыша поддерживалась многочисленными 20-метровыми колоннами. Он считался неприкосновенным, и многие жители отдавали в него на хранение деньги. Богини делали роскошные подарки. Сохранился текст, повествующий, что некий богатый римлянин пожертвовал 29 золотых и серебряных статуй, которые торжественно несли во время культовых процессий. Один месяц каждого года посвящался Артемиде. В это время ее славословили и возносили ей молитвы. Неудивительно, что христианство, отрицавшее поклонение лже-богам и проповедовавшее свободу от всего религиозного и ритуального, шло вразрез с установившейся религией эфесян. В промежутке между посещениями Павла в Эфес прибыл Аполлос и учил в синагоге. Это был образованный александрийский еврей, замечательный толкователь Ветхого Завета. Сам он, видимо, был ранее научен пути Господнему и мог правильно разъяснять многое об Иисусе, но его познания обрывались на служении Иоанна Крестителя. По-видимому, он находился под влиянием одного из учеников Иоанна и, хотя знал многие подробности о жизни Иисуса, но ничего не знал о Пятидесятнице и о крещении по вере. Акила и Прискила услышали Аполлоса в синагоге, когда он учил там. Интересно, что хотя они и были христианами, но тем не менее все еще посещали синагогу. По-видимому, в этот период еще не произошел окончательный разрыв между христианской церковью и синагогой. Во время своего пребывания в Эфесе апостол Павел тоже посещал синагогу. Услышав пламенные выступления Аполлоса, Акила и Прискила пригласили его к себе домой, чтобы точнее объяснить известные им от апостола Павла истины христианства. Характерно, как только Аполлос больше узнал об истине, он принял ее. Это свидетельствует о его искренности и смирении. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною», — такие слова Иисуса Христа записал евангелист Иоанн. Аполлос был именно таким, послушным голосу Господа, идущим за ним, а не ищущим своих путей. Его реакция на преподанные ему наставления была положительной. И когда в дальнейшем он решил посетить верующих в Коринфе, христиане Ефеса дали ему хорошее рекомендательное письмо. А теперь давайте продолжим изучение книги «Деяния апостолов». Текст лекции доктора Маги читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение книги «Деяний святых апостолов». Сегодня нам предстоит познакомиться с 19 главой этой книги. Здесь продолжается описание третьего миссионерского путешествия апостола Павла. Мы узнаем о работе апостола в городе Ефесе. Итак, давайте прочтем первый и второй стихи. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Вы, наверное, помните, что Павел проходил через Эфес, возвращаясь из своего второго миссионерского путешествия. Тогда он не имел возможности начать служение в этом городе, но решил прийти туда вновь, если на то будет воля Божья. И здесь мы читаем, как апостол возвращается в Эфес. Однако до него в этом городе побывал один замечательный проповедник по имени Аполлос. Мы познакомились с этим человеком в нашей прошлой передаче. Вы, наверное, помните, что Аполлос ничего не знал о смерти и воскресении Иисуса Христа, покуда Акилла и Прескилла не рассказали ему о Спасителе. Аполлос проповедовал крещение Иоанна, ибо ничего другого просто не знал. В результате все слышавшие проповеди Аполлоса были наставлены в крещении Иоанна, и поэтому понятия не имели о Духе Святом. И когда, придя в Эфес, Павел спросил этих людей, приняли ли они Святого Духа, уверовав, они отвечали, что даже и не слышали о существовании Святого Духа. Дело в том, что эти люди никогда не слышали о Господе Иисусе, равно как и о событиях Дня Пятидесятницы. Читаем третий стих. «Он сказал им: „Во что же вы крестились?“ Они отвечали: „Во Иоанново крещение“». Как вы видите, эти люди были крещены, но не имели спасения. Они не получили Святого Духа, поскольку еще не были спасены. Друзья мои, в тот момент, когда мы доверяемся Иисусу Христу как своему Спасителю, мы обновляемся Святым Духом. Святой Дух Божий запечатлевает нас, крестя нас в тело Христа. Это происходит в тот момент, когда мы приходим к Господу в вере. Павел выяснил, что в жизни этих людей подобного еще не происходило. И здесь апостол начинает объяснять им, что они должны довериться Иисусу, дабы обрести спасение. Они откликнулись на его проповедь, и многие уверовали. Читаем далее 4 и 5 стихи. Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть в Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Итак, крещение Иоанна являлось крещением покаяния. Это была лишь подготовка к приходу Господа Иисуса Христа. Но после появления Павла люди стали обращаться ко Христу, обретая спасение. После проповедей Аполлоса они не были спасены, потому что и сам Аполлос, проповедуя им покаяние, не имел представления о Господе. Некоторые проповедники считают, что на самом деле эти люди были спасены, а когда пришел Павел, они лишь обрели Святого Духа. Однако, как мы видим, это было совершенно не так. Стихи 6 и 7. «И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12». Эти люди получили возможность нести Евангелие на чужих языках, языках, которые реально существовали в мире. Эфес являлся многонациональным городом, и жители говорили на множестве различных наречий, точно так же, как это было в Иерусалиме в день Пятидесятницы. Это был величайший город того времени, соединявший западные и восточные миры. И теперь эти люди получили возможность нести благую весть о Христе всему миру. Таким было начало служения Павла в Эфесе. Далее прочтем стихи с 8 по 10. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тиранна. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Павлу пришлось оставить синагогу, потому что там он столкнулся с серьезным противостоянием. Апостол перенес поле своей деятельности в училище тиранна, ежедневно проповедуя о Царстве Божьем. Это продолжалось 2 года, так что все жители провинции Асии, как евреи, так и язычники, услышали Слово Бога. Это дает нам хорошее представление о том, как распространялось в те дни Божье Слово. Вероятно, именно в то время возникла церковь и в Колоссах. Интересно, что Павел написал послание к Колоссинам и послание к Римлянам еще до того, как он посетил те места. Однако при этом он являлся основателем этих церквей. Как же это могло быть? Объяснение очень простое. Из училища тирана Евангелие двинулось далее и распространилось повсюду. Когда жители Коринфа попросили Павла прийти к ним, он написал им в своем первом послании в 16 главе, в стихах 7 по 9. «Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом. Я надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Эфесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». В течение 2 лет Евангелие провозглашалось в Эфесе так, что все жители Асии услышали его. Вероятно, 7 церквей в Малой Асии возникли именно благодаря проповедям Павла в этом городе. Вполне возможно, что служение в Эфесе было самым результативным служением апостола. Читаем 11 и 12 стихи. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». В греческом языке существует несколько слов, которые в нашей Библии обычно переводятся как «чудеса». В данном случае в греческом оригинале используется слово «дюнамис», которое можно перевести как «проявление силы и могущества». Из этого же слова произошло такое название, как «динамит». Павел демонстрировал апостольские дары, когда Бог его руками творил великие чудеса. Эфес являлся религиозным центром. Этот город был даже более религиозен, чем полный идолов Афины. В Эфесе находился знаменитый храм богини Артемиды, поклонение которой представляло собой совершенно явный сатанизм. Вот почему Бог наделил Павла особыми силами, дабы апостол сумел противостоять своим врагам. Однако, когда местные жители увидели чудеса Павла, некоторые из них попытались подражать апостолу. И здесь нам сообщается о подробном событии. Прочтем стихи с 13 по 15. «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вам Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Слово «знаю» в 15 стихе в греческом оригинале звучит как «гиноско». Это слово не имеет никакого отношения к знанию с помощью веры. Это слово просто означает, что нечистые духи прекрасно понимали, кем на самом деле является Иисус. Читаем 16 стих. «И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома». Попытка сынов этого первосвященника творить чудеса Павла потерпела неудачу. Более того, она закончилась для этих людей весьма печально. Они испытали унижение, боль и позор. Читаем 17 стих. «Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса». Здесь мы видим последствия происшедшего. Все это привело к тому, что имя Господа Иисуса распространялось по всему языческому Эфесу. Это был большой город, но он весь был потрясен происшедшим до самого основания. И таким образом имя Господа Иисуса Христа возвеличивалось среди местных жителей. Читаем далее 18 и 19 стихи. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм». Сумма в 50 тысяч драхм в то время представляла собой целое состояние. Представляете себе подобный костер? Читаем стихи 20 и 21. «С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». Очевидно, что Павел намеревался отправиться в следующее миссионерское путешествие в Рим. И мы знаем, что он действительно туда попал, однако вовсе не так, как первоначально планировал. Читаем 22 стих. «И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии». Именно в этот момент апостол написал свое первое послание к Коринфянам. Очевидно, Тимофей и Эраст отправились в Македонию, взяв с собой это послание апостола. Несмотря на то, что данное послание было адресовано Коринфской церкви, его читали также верующие в Македонии и в Ахае. Наверняка оно попало в руки христиан в Филиппах и Фессалониках, а также в Афинах и Коринфе. Именно в этом послании Павел сообщал, что перед ним в Эфесе раскрылась великая и широкая дверь, но что противников Евангелия много. И здесь мы видим, что враги апостола были слугами сатаны. Дело в том, что город Эфес действительно представлял собой центр языческой религии и центр поклонения сатане. Так что современный сатанизм не представляет собой ничего нового. Далее прочитаем 23 стих. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». В те дни христиане не имели обыкновения давать названия своим церквям, а также не существовало еще никаких конфессиональных названий. Существовало лишь одно простое название – «Путь Господень». Это был новый путь, в этом нет никаких сомнений. Этим путем был сам Господь Иисус, который однажды сказал о себе: «Я есть путь и истинная жизнь». «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Храм Артемиды был грандиозным языческим храмом. Он являлся средоточием греха, ибо вокруг него царила чудовищная безнравственность. Недаром уже давно известно, что именно религия способна пасть ниже, чем что-либо другое в этом мире. Этот храм представлял собой одно из семи чудес древнего мира. Это действительно был величайший греческий храм из когда-либо построенных на планете. А также он представлял собой центр предпринимательской деятельности. Жители этого города продавали серебряные изваяния богини Артемиды, и это было весьма прибыльное и процветающее ремесло. А вот служение Павла поставило под угрозу всю их деятельность. Читаем стихи с 24 по 27. «Ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить». И испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Как мы видим, эти инициированные Дмитрием беспорядки были порождены исключительно страхом мастеров за свое благосостояние. Эфесские ремесленники изготавливали и продавали этих серебряных идолов, что являлось весьма прибыльным делом. Являясь одним из чудес света, Эфесский храм Артемиды привлекал огромное количество паломников. Таким образом, серебряных дел мастера богатели, продавая людям изваяния Артемиды. Еще раз мы с вами убеждаемся, что любое покушение на кошелек человека никогда не остается без последствий. Поклонение Артемиде было распространено по всей Асии. Эфес являлся центром коммерции, религии и поклонения. Этот город был центром, соединявшим воедино восточные и западные миры, которые отдавали этому городу все самое худшее, что было в них. И мы видим пример этому. Читаем далее стихи с 28 по 31. «Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: „Велика Артемида Эфесская!“ И весь город наполнился смятением. Схватив македонян, Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в город, ученики не допустили его». Также некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Итак, ученики не пустили Павла выйти к народу, потому что толпа растерзала бы его на месте. Мы помним, что однажды, будучи в Галатии, Павел уже столкнулся с подобным буйством толпы, когда в городе Листре жители закидали апостола камнями. Стихи с 32 по 34. «Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу». Александр, по всей видимости, был одним из обращенных Павлом жителей этого города. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Эфесская!». Здесь мы видим типичный пример безумного буйства толпы. многие из них даже не знали, из-за чего именно начались данные волнения. Однако они не позволяли никому сказать ни слова, предпочитая лишь беспорядочно кричать «Велика Артемида Эфесская!». Далее 35 и 36 стихи. Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: «Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво». Этот блюститель порядка был, вероятно, одним из городских начальников. Пытаясь успокоить толпу, он увещевал собравшихся словами: «Посмотрите на чудесный храм великой Артемиды! Что может произойти с таким храмом и с такой богиней? Кто может сказать что-то против них?» Однако, вот уже почти 2000 лет этот храм стоит в руинах. Далее стихи с 37 по 40. «А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини ваши не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Этот человек увещевал собравшихся разойтись по домам. Дело в том, что в данный момент над горожанами нависла реальная угроза быть обвиненными в организации возмущений и даже в мятеже. В результате толпа, наконец, вняла уговорам и рассеялась. Это событие завершило служение апостола Павла в Эфесе, ибо в первом стихе 20 главы нам сказано, что «по прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию». После всех этих событий Павел покинул Эфес и отправился в Македонию. В нашей следующей передаче мы с вами будем изучать 20 главу книги Деяний, где завершается описание третьего миссионерского путешествия апостола Павла. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио».